эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Здравствуйте. У микрофона Саида Бабамахаджа. Сегодня в нашей программе. Веб-сайт «Радио Азаттык» стал победителем национальной интернет-премии «Award.KZ». Президент Нурсултан Назарбаев предлагает антикризисную программу, в то время как британские компании отказываются от инвестиционных проектов в Казахстане. В Астане должники по ипотеке подали в суд на премьер-министра Карима Масимова. В Алматы активиста движения бездомных офицеров Даулета Жумабекова осудили заочно. 7 лет спустя, что же достигли организаторы движения «Демократический выбор Казахстана»? Мы постараемся ответить на эти и другие вопросы. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Для начала хочу напомнить, что тексты и аудиофайлы программ на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org. А теперь переходим к главным событиям уходящей недели. Итак, уходящая неделя для нашего «Радио Азаттык» стала особенной, потому что новый веб-сайт «Радио Азаттык» занял сразу 2 первых места. Одно в номинации «Лучший сайт на государственном языке», еще одно первое место в номинации «Масс-медиа». Церемония награждения национальной интернет-премии прошла вечером 19 ноября в алматинском ночном клубе «Stars Club». Призы вручал основатель популярного интернет-сайта «Одноклассники.ру» Альберт Попков. Он же был и председателем жюри конкурса. А сопредседателем оргкомитета является еще один пионер постсоветского интернет-пространства Константин Горожанкин. Гран-при конкурса достался интернет-сайту интерактивной карты города Алматы mycity.kz. Ну а веб-сайт нашего радио «Азаттык» azattyk.org завоевал сразу 2 первых места в 2 разных номинациях, то есть «Лучший сайт на государственном языке» и «Масс-медиа». Остается добавить, что в конкурсе участвовало около 1000 веб-сайтов, из них 30 только вышли в финал. В этом году национальная интернет-премия Award.KZ вручается 6-й раз. Конкурс впервые прошел в 2003 году. Церемония награждения в 2004 году прошла в стенах Национальной библиотеки, а далее конкурс и церемония награждения стремительно набирали новые высоты. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». В Казахстане государство собирается помочь малому и среднему бизнесу. В пятницу президент Нурсултан Назарбаев встретился с национальными инвесторами. Накануне он сообщал, что на встрече с инвесторами он объявит о мерах, которые будут предприняты государством по стабилизации экономики. По словам президента, все меры государства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса. Из 10 миллиардов долларов национального фонда 1 миллиард долларов будет направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, 1 миллиард на развитие сельского хозяйства и 3 миллиарда на поддержку строительной отрасли. Президент Назарбаев также сообщил, что за последние 2 года на стабилизацию национальной экономики было направлено 540 миллиардов тенге, а это около 3,5 миллиардов долларов. Дорогие слушатели, как известно, многие сейчас говорят о мировом финансовом кризисе. В связи с этим сообщается, что британские компании отказываются от инвестиционных проектов в Казахстане. Российское издание «Газета» сообщает о намерении британской компании Imperial Energy отказаться от лицензии на разведку нефтегазового месторождения «Северный Тургай» в Центральном Казахстане. В качестве причины такого решения представители компании называют намерение сосредоточить усилия на российской территории. Основную деятельность компании Imperial Energy осуществляет в Томской области России. Эксперты считают, что выйти из казахстанского проекта компанию заставил финансовый кризис. В начале ноября о намерении отложить реализацию крупного инвестиционного проекта заявила другая британская компания BG Group. Как сообщала влиятельная лондонская деловая газета Financial Times, в результате глобального финансового кризиса BG Group отложила на неопределенный срок запланированные инвестиции в освоение одного из крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана – Карачаганак. инвесторы приостановили финансирование третьего этапа освоения месторождения, в результате которого добыча газа к концу 2012 года должна была вырасти до 16 миллиардов кубометров газа в год, а извлечение жидких углеводородов должно было подняться до 335 тысяч баррелей в день. Однако руководство BG сочло, что в будущем можно будет ожидать снижения издержек, поскольку в настоящий момент уровень затрат находится на самом высоком уровне. В июне прошлого года представители BG заявляли, что третий этап освоения Карачаганака потребует инвестиций в 8 миллиардов долларов. Однако независимые эксперты не исключали возможного резкого повышения затрат. По мнению аналитиков, которые приводят Financial Times, на решение BG могли повлиять разногласия с правительством Казахстана по вопросам налогообложения и экологии. Кроме того, возникли спекуляции по поводу намерений властей Казахстана заставить инвесторов продать долю в проекте национальной компании «Казмунайгаз». Обозреватель сайта Евразия.нет Джоанна Лилис называет решение компании BG Group серьезным ударом по планам развития Казахстана. Как полагает Джоанна Лилис, проблемы, связанные с мировым экономическим кризисом и резким падением цен на энергоносители, лишь отчасти повлияли на решение западных инвесторов. Свою роль мог сыграть и другой фактор, а именно реакция международных энергетических компаний, которые начали оказывать сопротивление жесткой политике, проводимой в последние месяцы казахстанским руководством, говорит Джоанна Лилис. Впрочем, решение Казахстана об увеличении нефтяных пошлин многие эксперты называют вполне оправданным. Так, аналитик лондонской консультативной группы Control Risks Майкл Деннисон считает, что с точки зрения Казахстана введение нефтяной пошлины является защитной и логичной мерой, учитывая наблюдавшийся в начале года бурный рост цен на нефть. В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Продолжаем нашу программу. 17 ноября компания «За достойное жилье» подала в суд на премьер-министра Казахстана. В исковом заявлении, поданном в Алматинский районный суд города Астаны, члены компании требуют привлечь к ответственности премьер-министра Карима Масимова за то, что он не ответил в месячный срок на обращение граждан по поводу жилищного вопроса. Ипотечники опасаются, что из-за кризиса банки начнут выселять жителей. Днем позже, 18 ноября, на совещании в правительстве премьер-министр Карим Масимов признал, что проблема серьезная и отмахнуться от нее не получится. Подробнее об этом расскажет мой коллега Полжан Шаяхмет.
Частный предприниматель Гульзия Набектасова взяла кредит в Тимирбанке и уже живет в своей квартире. Но, по ее словам, из-за кризиса сейчас не может оплачивать ежемесячные погашения, потому что осталась без работы. Поэтому она требует отсрочить платежи. По ее словам, таких, как она, только в Астане 80% жителей.
Мы же не знали, что так будет, что не будет зарплаты, не будет. И мы подписывали бумаги, что в несудебном порядке. Они, если мы не можем выплатить, они не следим порядка, могут забрать эту квартиру. Понимаете, а мы просим помощи, чтобы этого не было. Чтобы нас эти квартиры не забирали. Они даже без меня, я вот не могу знать, я же такой подписывал, не сегодня порядка. Я даже, может, они мою эту квартиру продали, я не знаю. Завтра придут, если мне покажут бумагу. И все, освободите квартиру.
Строитель Нурлан Арстанов взял кредит в Казкоммерцбанке, но его жилье до сих пор строится. И из-за кризиса неизвестно, когда его жилье сдадут вообще. Тем более Нурлан Арстанов остался без работы.
За ипотеку плачу, за квартиру плачу. Ну, еще, меня же, наверное, кормить. А еще, в данный момент сейчас, как, строительство везде же сейчас затухло. Нигде никто не работает. Сейчас лучше отправить в отпуск без содержания. Я же не виноват, что я работу потерял, правильно? Я 18 лет работал, и на тебе нет работы из-за кризиса. Дальше я вообще думал, вообще с Казахстана уехать, эмигрировать, и все, ну, куда-нибудь. Здесь будущего нету.
Саулет Аспулатова – член компании «За достойное жилье». По ее словам, из-за отголосков ипотечного кризиса в Соединенных Штатах Америки тысячи казахстанцев могут тоже пострадать.
В течение полутора лет казахстанцы находятся вот в депрессии, не могут платить ипотеку, идет принудительное выселение, внесудебная реализация жилья. И мы обратились, члены общественной компании обратились с письмом к премьер-министру Кариму Масиму. К сожалению, он проигнорировал наше обращение. Мы просили рассмотреть возможность выкупа проблемных ипотечных кредитов государством, потому что распакован национальный фонд, народные деньги. И потом, значит, нам мораторий как социально уязвимым слоям населения, потому что в первую очередь попали именно под удар социально уязвимые слои населения. Но, к сожалению, банки, получив деньги, они закрывают свои бреши, дают только отсрочку на 2-6 месяцев с единовременной выплатой всей суммы, что, наоборот, ухудшает положение. Сейчас отопительный сезон закончится, и в апреле месяце многие окажутся просто на улице.
Лязат Имашева – член компании «За достойное жилье». Она рассказала, что месяц назад большая группа дольщиков собралась у здания правительства. Они сдавали заявление на имя премьера с просьбой решения вопроса ипотечников. Эти жители говорят, что акция протеста в виде голодовки и митингов вместо собрания не возымели успеха. Поэтому они были вынуждены обратиться непосредственно к главе правительства. И теперь они подают в суд на премьера, говорит Лязат Имашева.
6 октября мы обращались к премьер-министру, письменное обращение было общественной компании «За достойное жилье». Мы, ипотечники, конкретно задавали вопросы и требовали конкретных ответов. Мы просили отсрочку до 3 лет, мораторий, снижение процентной ставки, снятие пени и штрафов, а также остановить внесудебные реализации. Никто не хочет сейчас не платить, никто не отказывается от своих обязательств, взятых перед банками. Но проблема возникла, и эту проблему может решить только правительство. Проблема, она есть. И она как снежный ком все увеличивается и увеличивается. Результата нету. Не могут они больше молчать, потому что народ тоже не будет молчать. А остаться на улице зимой, вы знаете, нам терять нечего. Я вам говорю, что в ноябре месяце многие остались без работы.
Может, это совпадение, может, нет. Но днем позже на совещании в правительстве рассматривался вопрос жилья, в том числе проблема ипотечников, где Аким Астаны и Мангалит Асмагамбетов попросил премьера снизить проценты по ипотечным кредитам.
Надо отметить, что застройщики испытывают определенные трудности ввиду отсутствия эффективной системы ипотечного кредитования, в связи с чем мы считали бы целесообразным принять программу стимулирования ипотечного кредитования в условиях финансового кризиса. Ее главной целью видится снижение процентных ставок по выданным ипотечным кредитам, что повысит их доступность для населения. В качестве мультипликативного эффекта будет обеспечена реализация строящегося жилья.
Аким Алматы Ахмеджан Есимов показал конкретный механизм. Он предложил купить государству за счет фонда стрессовых активов земли у банков, которые им принадлежат в виде залогов от строительных компаний.
Если удастся активизировать землю в качестве финансового инструмента, то качественно улучшим экономические показатели банков и их заемщиков. Государство будет вправе ожидать резкого оживления на финансовом рынке и в реальном секторе экономики.
Председатель Ассоциации застройщиков Казахстана и председатель правления компании Build Investment Group Айдар Рахымбаев полагает, что решить проблему дольщиков можно, снизив банковские ставки, так же, как это делается во всем мире.
Сейчас, пользуясь тем моментом, что рынок недвижимости на дне практически, продают все компании практически по себестоимости квартиры. Мы надеемся, что правительство откроет ипотечную программу по доступной процентной ставке. То есть мы надеемся, что это не будет превышать 10%. В таком случае люди будут иметь возможность покупать квартиры. В свою очередь компании и банки получат средства, чтобы для того, чтобы достроить. Сейчас ипотека практически завуалирована, закрыта. 18% годовых – это не та ипотека, которая необходима для людей. Порог 40 или 50% первоначального взноса – это тоже очень много.
В свою очередь, руководитель Ассоциации финансистов и банков Серик Аханов отказался давать комментарии радио «Азаттык» по этому вопросу. Но премьер-министр Карим Масимов признал, что проблема серьезная, но ответ будет позже.
До определенного момента мы считали, что это вообще не проблема правительства, поскольку это частный банк, ипотечник, он сам кредитуется. Но реальная жизнь не такова, что основная проблема, она как раз в ипотечном кредитовании и находится. Потому что порядка 40% кредитов банковской системы, они в той или иной мере завязаны на жилищное строительство, на ипотечное кредитование и на землю. Поэтому не расшив, если правительство не даст ответа на этот вопрос, то как бы вся наша стабилизационная программа, она может не сработать. И более подробно мы об этом скажем в следующий вторник, 25 числа. То есть мы программу по ипотечному кредитованию разошьем.
Ранее председатель компании «За достойное жилье» Зауреш Батталова заявляла, что премьер должен уйти в отставку, потому что он до сих пор не решил проблем дольщиков, в том числе ипотечников, несмотря на обещания. Батталова предполагает, что если помогать одним, а других игнорировать, то, возможно, Казахстан ждет очередной кризис, только на этот раз сделанный руками правительства. Бауыржан Шаяхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». На политическом поле Казахстана 7 лет назад появилось движение «Демократический выбор Казахстана». Вскоре два его лидера оказались за решеткой. С тех пор организаторов ДВК преследует череда проблем. А все началось с проведенной группой молодых чиновников высокого ранга 18 ноября 2001 года в Алматы экстренной пресс-конференции, на которой они заявили, что создали новое политическое движение под названием «Демократический выбор Казахстана». Организаторы ДВК потребовали от руководства страны углубления демократических реформ, а лично от президента Нурсултана Назарбаева поставить на место своего зятя Рахата Алиева. С первого дня в состав ДВК вошли Мухтар Аблязов, Галымжан Жакиянов, Ораз Жандосов, Алихан Байменов, Жанат Ертлесова, Берик Имашев, Нуржан Субханбердин, Нурлан Смагулов, Тулен Тухтасынов и другие менее известные деятели. Все они на тот момент были министрами, акимами, банкирами, депутатами, бизнесменами. С тех пор прошло 7 лет. За эти годы движение ДВК пережило ряд политических трансформаций, а сами лидеры – преследование, шантаж, раскол и взаимные предательства. Галымжан Жакиянов и Мухтар Аблязов отсидели в тюрьмах. Ораза Жандосова выгнали с госслужбы. Берик Имашев первоначально попал в опалу, потом породнился с Рахатом Алиевым и вновь получил высокий государственный пост. Болат Абилов и Алихан Байменов вначале были друзьями, после рассорились и раскололи партию «Ак-Жол». Со временем на Болата Абилова власть завела многотомное уголовное дело, а Алихан Байменов получил мандат депутата парламента. Сейчас оба переживают нелегкие времена. Достаточно сильно пострадал Тулен Тухтасынов. Вначале он потерял бизнес, а теперь власть хочет сделать его одним из главных организаторов по сбору подписей по предоставлению политического убежища лицам, якобы замешанным в убийстве павлодарского бизнесмена Бориса Костанова. Остальные учредители ДВК отделались относительно легким испугом. Пережили несколько бессонных ночей, получили добрую порцию стресса и забвения на продолжительное время. Теперь, по истечении 7 лет, можно твердо сказать, что в итоге все организаторы ДВК оказались в проигрыше, за исключением, может быть, одного и двух. И единственное, что на сегодня их может утешить, так это то, что их общий противник Рахат Алиев пострадал еще больше, чем они. Рахат Алиев заочно осужден на 40 лет и теперь скрывается от агентов спецслужб. Так что же все-таки хотели лидеры ДВК добиться 7 лет тому назад, когда бросили клич народу с просьбой поддержать их начинание? Демократии в стране? Еще больше власти для себя? Больше денег? Или мечтали только о падении их злейшего врага на тот период Рахата Алиева? Попробуем вначале ответить на эти вопросы сами, исходя из политических реалий сегодняшнего Казахстана. А затем приведем мнение рядовых казахстанцев. Учредители движения ДВК довольно быстро разошлись во взглядах. Одни из них попытались продолжить свою деятельность под брендом ДВК. Другие организовали партию «Ак-Жол», которая в последующем сама раскололась на «Ак-Жол» и «Накзак-Жол». Третьи отошли не только от оппозиционной, но и вовсе от политической деятельности. Четвертые вернулись в президентскую обойму. И у них на сегодня нет единства и понимания даже между собой. Более того, некоторые из них перешли в открытую конфронтацию. А если говорить о демократической ситуации в целом по стране после появления ДВК, то она такова. За эти годы были убиты два оппозиционных политика, а парламент страны стал однопартийным, нуротановским. А теперь о власти. Власть получил только Берик Имашев, причем благодаря родственным связям с семьей президента Казахстана. Так, по крайней мере, думают многие. А все остальные лидеры ДВК или потеряли власть, или получили несоответствующую былому уровню должность. Может, они разбогатели? Наверное, только два банкира – Нуржан Субханбердин и Мухтар Аблязов. Но если даже их состояние и приумножилось за последние годы, то только не благодаря их участию в создании ДВК. А все остальные, в первую очередь, те, кто занимался бизнесом, потеряли деньги, и при этом немалые. Остается только Рахат Алиев. Да, действительно, благодаря активным действиям участников ДВК на время удалось остановить рвущегося к верховной власти Рахата Алиева, а после уже по другим обстоятельствам и вовсе свергнуть с Олимпа. Но что думают по этому поводу некоторые казахстанцы? Корреспонденты радио «Азатык» поговорили со многими простыми алматинцами и задали им следующие вопросы. Что они знают о ДВК? Что, по их мнению, сделало движение ДВК для будущего Казахстана? И почему оно не состоялось как политическая сила? Ответы, как ожидалось, были разными, порой диаметрально противоположными. Мы приведем наиболее характерные и неожиданные. Многие наши респонденты уже успели подзабыть об этой политической организации. Они озабочены выживанием, и им не до политики, говорили одни. Другие, более, так сказать, продвинутые политически, вспоминали некоторых лидеров ДВК и выражали или свои симпатии, или полное неприятие. А что скажете вы, уважаемый слушатель? Ждем ваших комментариев по электронной почте azatyk@rfrl.org, то есть английскими буквами azatyk@rfrl.org. Продолжаем нашу программу. В эфире программа радио «Азаттык. Итоги недели». Лидер бездомных офицеров Даулет Джумабеков осужден заочно. Он считает себя невиновным, а проведение заочного судебного процесса несправедливым, но характерным для судебной системы Казахстана. 20 ноября в специализированном межрайонном экономическом суде Алматы состоялся заочный суд над подполковником запаса Даулетом Джумабековым, лидером движения «Союз военнослужащих без определенного места жительства». Джумабеков обвиняется в организации и проведении несанкционированного пикета. Копию решения суда ему вручили на следующий день. Согласно этому документу, Джумабекову вынесено предупреждение за нарушение закона о проведении митингов, пикетов и шествий. Перед началом судебного процесса Даулет Джумабеков сделал заявление для прессы в отношении судебной системы.
Наша судебная система демонстрирует свои двойные стандарты. В том, что, значит, когда я писал заявление, в прокуратуру писал следователям МВД, писал министру МВД и писал судебным исполнителям, то есть людям, которые могут инициировать вопрос о привлечении Ахметова к административной, прежде всего, ответственности. Ну, вначале идет к административной, затем уже к уголовной он должен был быть привлечен. С тех пор, вот как он не исполняет решение суда, и когда появились основания его для привлечения к уголовной ответственности, прошло уже... Ну, где-то около 3 или 4 лет по отдельным решениям судов.
Далее Даулет Джумабеков стал возмущаться тем, что не успел он во вторник организовать мирную акцию, как тут же против него заработала судебная система. Джумабеков считает себя абсолютно невиновным и заявляет о своем намерении привлечь министра обороны Даниала Ахметова к уголовной ответственности.
Вот эта вот система, которая работает, она создана была, ну так скажем, или подстроена вот это, под этого человека, который сидит во главе ее, Кайрата Мами. Я призываю его уйти в отставку добровольно и требую привлечения к уголовной ответственности еще раз Даниила Ахметова.
Далее стало известно, что его осудили заочно и дали ему копию решения суда. В пятницу специализированный межрайонный суд города Алматы ознакомил лидера бездомных офицеров со своим решением. Джумабеков теперь намерен оспаривать решение суда.
Оспаривать я буду обязательно. Буду, так скажем, защищать свои права в полном объеме. То есть всеми доступными средствами буду доходить там до Верховного суда, опять обжаловать все это решение.
Напомним, что до этого Даулета Джумабекова продержали в здании суда более 5 часов под предлогом того, что не было дежурного прокурора, который якобы был занят на другом процессе. 18 ноября бездомные офицеры провели очередную акцию протеста у здания Алматинской районной эксплуатационной части. Руководство эксплуатационной части не вышло на встречу с пикетчиками. После окончания пикета полиция арестовала ее участников. Впоследствии она предъявила обвинение Даулету Джумабекову как организатору этой акции. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Вела программа «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа радио «Азаттык» на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!